В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Финал «Голодных игр» России и Украины при поддержке Турции приближается к решению зернового кризиса. Кто такие друзья Абхазии? В Сухуми разгорелся очередной скандал с участием Аслана Бжания. 30 лет поддержания мира. В Цхинвале отметили День миротворца. Все это, а также 12 брюссельских заповедей, продолжение полемики в Тбилиси, осторожно на воде, опасности речного туризма в Абхазии, рубрики «Голоса и некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе в Грузии продолжалась полемика о выполнении 12 условий Брюсселя для получения статуса кандидата в Евросоюз. Может ли Грузия не торопиться? Этот вопрос стал актуальным после того, как Еврокомиссия решила не торопить Тбилиси в вопросе деполяризации до следующего года. Об этом стало известно в ходе комитетских слушаний в Европарламенте по ситуации в Грузии, которые прошли на этой неделе. Также на этом заседании некоторые депутаты назвали единственным грузинским олигархом самого Бедзина Иванишвили. За ходом выполнения домашнего задания следила Мзия Парисишвили.
Заявление госпожи Раса было просто позорным. Иракли Кубахидзе, председатель грузинской мечты, не скрывал обиды и возмущения в ночном эфире ТВ и Меди на европарламентария Расу Юкнявичене. Она на комитетском слушании по проекту резолюции о ситуации в Грузии накануне доступным для грузинской мечты образом объяснила, что такое деолигархизация, освобождение от неформального влияния Бедзина Иванишвили. Дебедзинизация. По слогам с трудом выговоренные слова европарламентария подхватили оппоненты власти, видя в них поражение грузинской мечты и, возможно, санкции Западом против Иванишвили. Защищая основателя партии, Иракли Кубахидзе вновь вопрос санкций привязал к пропагандируемой грузинской мечтой и ее сторонниками версии о подталкивании Иванишвили к возвращению в политику и втягивании Грузии в войну России против Украины.
Если кто-то серьезно начнет говорить о санкциях, усилятся подозрения, которые и так есть в обществе. Кто-то что-то хочет конкретно от Бедзина Иванишвили. Нам это не повредит, даже теоретически, но для них это будет абсолютно контрпродуктивно. Даст результат, обратный той цели, которой, призывая к санкциям, добивается, к примеру, Давид Арахамия.
Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» партии президента Зеленского в Раде, открыто обвиняет правду без доказательств грузинские власти в том, что она помогает России обойти санкции и призывает Запад к санкциям против Бедзина Иванишвили. Этим, как и тем, что президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии вскоре после начала российской интервенции и до сих пор не назначил нового, оппоненты власти объясняют тот факт, что Грузия не оказалась в списке более 40 стран, которые выразили поддержку Украине и обратились сегодня в Международный суд ООН с иском против России. Между тем, в марте Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине в Каакском суде. Почему такого не случилось сейчас, на этот вопрос в течение дня власть ответа так и не дала. Свое предположение есть у лидера стратегии Акмашенебели Георгия Вашадзе. Он видит почерк ФСБ в риторике грузинской мечты.
Направленная из ФСБ группа, которая сейчас для грузинской мечты создает легенды, видимо, передала, что Путин остался недоволен и пожурил их. Вот сейчас, видимо, решили не повторять такую ошибку, выполнили поручение Путина. Это позорно.
Статистикой подкрепила свои подозрения лидер ДРУ Элена Хоштаря, обратив внимание общественности на то, что с начала войны в Украине Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Это финансирование российской военной машины, и это доказательство прямой связи грузинского правительства с Россией. Потому я глубоко убеждена, что олигархический режим грузинской мечты должен попасть под санкции. не поднимать темы санкций, пророссийской ориентации власти и не привязывать к термину деолигархизация Бедзуинова Иванишвили требует грузинская мечта от оппозиции, чтобы начать выполнение первого пункта рекомендации Брюсселя о деполяризации. Но после вчерашних уточнений по этому вопросу в Европарламенте нацдвижения решили, что стоят на правильном пути, говорит депутат Леван Бежашвили. Он даже попытался уговорить самого Бедзуинова Иванишвили.
Прямо было сказано, что нужно сделать для деолигархизации. Бедзина Иванишвили должен отстраниться от власти, от бюрократического административного влияния, которое у него есть на правящую партию и правительство. В противном случае у Грузии не будет европейского будущего. Поэтому у Бедзины Иванишвили есть шанс отложить в сторону личное благосостояние и действовать в интересах народа.
В течение всего дня представители оппозиции обвиняли власть в том, что в Еврокомиссии решили Грузии дать отсрочку. Еще оппозиционеры заверяли общество, что эта отсрочка ничего не меняет, что все равно до конца года необходимо выполнить все необходимые реформы. От готовности выполнить до конца года 12 рекомендаций не отказывались, впрочем, и представители парламентского большинства. При этом ни одна из сторон не проявила желания сделать встречный шаг. Оппозиция ждет назначения внеочередной парламентской сессии, чтобы на нем обсудить эти вопросы. Грузинская мечта не видит в этом необходимости, ведь по ее плану достаточно создаваемых рабочих групп и комиссий. Что случится, если Грузия не сможет выполнить до конца года эти условия? Пострадает ли от этого европейская перспектива страны? На этот вопрос ответил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он пояснил, что получение статуса – это не дело одного часа. Нужно осознать, что двери Евросоюза открылись для Грузии, и желательно на этом пути не останавливаться и не сходить с него.
Сейчас глаза и уши Европы направлены на этот регион. 12 приоритетов для Грузии вызов. Чем скорее они будут выполнены, и как только это произойдет, страна пошлет четкий сигнал Евросоюзу, его странам, что Грузия вернулась на правильный путь, и можно на нее опираться с надеждой на будущее. And can be counted
on to advance further. Там же посол Харцель подчеркнул, что теперь мяч на стороне Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Финал «Голодных игр». Украина и Россия могут подписать соглашение, позволяющее возобновить экспорт украинского зерна из черноморских портов уже на следующей неделе. Участники встречи в Стамбуле демонстрируют сдержанный оптимизм. СМИ обсуждают вероятный механизм обеспечения безопасности судов с продовольствием. За развитием кризиса следил всю неделю Владимир Унанянц.
Коридор для экспорта зерна и другой агропродукции из Украины через Черное море может заработать уже на следующей неделе. После четырехсторонней встречи в Стамбуле между представителями России, Украины, ООН и Турции, министр обороны страны-хозяйки Хулуси Акар заявил, что обсуждения были позитивными и конструктивными, и все стороны согласились создать координационный центр в Стамбуле для содействия экспорту украинского зерна. Акар выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшие дни.
Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir Координационный центр создания.
Достигнуто соглашение по многим техническим вопросам, включая создание совместного координационного центра, который будет осуществлять совместный контроль на входе и выходе из гавани и обеспечивать безопасность маршрутов судов, которые будут перевозить зерно и другие виды продовольствия. Мы видим, что все стороны готовы к соглашению, и надеюсь, мы сможем прийти к соглашению путем координации с ООН. В связи с этим на следующей неделе украинские и российские делегаты договорились снова встретиться в Турции.
Bunun için de gayretlerimizi sürdürüyoruz ve bunun önümüzdeki hafta tam bir sonuca bağlanacağını değerlendiriyoruz.
Согласно информации влиятельного американского издания Wall Street Journal, стороны, в частности, договорились о следующем предварительном механизме. Зерно может вывозиться конвоями в сопровождении украинских кораблей из трех портов, для чего будет проведено частичное разминирование акватории. Одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов. Достоверно известно, что один из указанных трех портов – Одесса. Остальные два, по информации СМИ, Черноморск и порт Пивдинный, города Южный. Военно-морские силы Турции при содействии наблюдателей ООН будут будут проверять порожние корабли, прибывающие в украинские порты. Изначально Россия хотела заниматься проверкой сама, заявляя, что эти суда могут использоваться для транспортировки западного оружия в Украину. Но в итоге, судя по всему, согласилась на компромиссный вариант. Кроме того, ООН создаст командно-контрольный центр в Стамбуле для мониторинга уровня угрозы для судов. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что прогресс действительно есть.
Мы действительно докладываем значительных усилий, чтобы відновити постачання продовольства на світовий ринок.
Мы действительно прилагаем значительные усилия для возобновления поставок продовольствия на мировой рынок, и я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории необходим не только нашему государству, но без преувеличения всему миру. Если российская угроза судоходству в Черном море может быть устранена, это облегчит проблему глобального продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни мы согласуем детали с генеральным секретарем ООН.
Найближчими днями узгодим детали с генеральным секретарем ООН.
Сам генсек Антонио Гутерреш, ранее не испытывавший особых надежд на положительный исход, не скрывает воодушевления. Глава Всемирной организации считает, что достижение компромисса в вопросе возобновления продовольственного экспорта из украинских портов может послужить основой и для других договоренностей о заключении мира между Россией и Украиной.
In Istanbul we have seen a critical step.
В Стамбуле мы увидели важный шаг, шаг вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня у нас наконец-то появился луч надежды. Луч надежды на облегчение человеческих страданий и облегчение голода во всем мире. Луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения. Теперь потребуется дополнительная техническая работа, чтобы материализовать сегодняшний прогресс. Но импульс ясен. В конце концов, целью всех сторон является не просто соглашение между Российской Федерацией и Украиной, а соглашение для всего мира. Давайте не будем забывать, что эти переговоры происходят в разгар кровавого конфликта. Люди все еще гибнут, бои все еще бушуют, но обнадеживающие новости из Стамбула показывают важность диалога. Давайте черпать вдохновение в этом луче надежды, чтобы помочь найти путь к столь необходимому мирному решению путем переговоров в соответствии с уставом ООН и международным правом.
To help light a way to a desperately needed negotiated solution for peace in line with UN Charter and international law.
Генсек ООН разделяет высказанное турецким министром обороны предположение, что соглашение будет подписано на следующей неделе.
We are hoping that we'll be able to reconvene very soon.
Мы надеемся, что сможем собраться снова очень скоро. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прийти к окончательному соглашению. Но, как я уже сказал, для этого нужна добрая воля и приверженность всех сторон. Они показали свою заинтересованность. Я воодушевлен, я настроен оптимистично. В любом случае, это продемонстрировало, что стороны способны к конструктивному диалогу, и это, конечно, очень хорошая новость. Но предстоит долгий путь.
The parties are able to have a constructive dialogue, and this is, of course, very good news. But for peace, we still have a long way to go.
В Москве оптимизм господина Гутерреша разделять не стали. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова лишь признала, что по некоторым элементам удалось прийти к общей позиции, но окончательное решение примут в столицах.
Встреча была четырехсторонней. Действительно, состоялось предметное обсуждение вопросов по данной проблематике. Удалось сформулировать некоторые элементы возможных договоренностей, которые сейчас по линии военных ведомств в их столицах проговаривают Россия, Украина и Турция. После этого контакты должны быть продолжены в этом же формате.
Впрочем, как утверждают источники, политические разногласия преодолены, не обошлось без уступок. Так, американский Минфин опубликовал заявление, в котором уточнил, что санкции США не касаются экспорта российских пищевых продуктов и минеральных удобрений. Так что сторонам остается согласовать технические детали. В частности, как будут создаваться коридоры в минном заграждении украинских портов, как будет проходить мониторинг судов и какие гарантии безопасности может дать Россия украинским кораблям сопровождения. На сегодняшний день в одном лишь порту Одессы в ожидании вывоза находится более 20 миллионов тонн украинского зерна. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Волну возмущения в абхазском обществе вызвала на этой неделе информация о том, во сколько мог обойтись перелет президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжани и сопровождающих его лиц в рамках официального визита в Татарстан и Башкортостан и обратно. В социальных сетях была названа сумма около 10 миллионов рублей. Пресс-служба президента была вынуждена отреагировать и сообщила, что визит оплачивался не из бюджета, за него платят некие друзья президента и друзья Абхазии. Общественная ветеранская организация АРОА в своем обращение потребовало прояснить, что это за загадочные спонсоры абхазского президента. С подробностями Елена Заводская.
10 июля президент Абхазии Аслан Бжани вылетел с рабочим визитом в Республику Татарстан. Пресс-служба президента сообщила, что цель визита – укрепление сотрудничества и развитие связей в области экономики, туризма, торговли и информационных технологий. Надо отметить, что подобных соглашений о сотрудничестве с разными регионами России у Абхазии подписано уже несколько десятков, но их результаты, похоже, никак не отражаются на экономике Абхазии. Вот и в Республике Татарстан Аслан Бжани впечатлился работой агентства инвестиционного развития, и захотелось ему создать в Абхазии корпорацию развития страны. Большой интерес проявил президент к работе особых экономических зон Татарстана. Посетил несколько крупных предприятий, провел несколько встреч. Пока президент рассекал небесные просторы по пути в Казань, местная публика разжилась информация о том, во сколько обошлась поездка президента и сопровождающих его лиц. Так телеграм-канал «Республика» сообщил, что отследил президентский рейс и выяснил, что абхазская делегация совершила перелет на бизнес-джете. Связавшись с авиакомпанией, они выяснили, что перелет из Сочи в Казань с залетом в Башкортостан и возвращение в Сочи обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Люди тут же стали считать, сколько квартир на эту сумму можно было выделить молодым семьям, насколько увеличить нищенскую абхазскую пенсию. Одним словом, заклеймили президента за жизнь непосредством и трату скудного абхазского бюджета. Скандал оказался таким громким, что пресс-служба президента вынуждена была оправдываться. Обществу сообщили, что бюджет Республики Абхазия не несет финансовых затрат на перелеты делегации в рамках данного визита. Президент Республики Абхазия в ходе рабочих поездок в подавляющем большинстве пользуется регулярными рейсами российских авиакомпаний, за исключением случаев, когда борт предоставляют личные друзья президента или друзья Республики Абхазия. Это объяснение вызвало, в свою очередь, целый ряд вопросов, которые были заданы в обращении к президенту Республиканской общественной организации ветеранов АРОА. Председатель АРОА Тимур Гулия в интервью «Эхо Кавказа» рассказал о том, почему ветеранам важно знать, кто спонсирует рабочий визит президента страны.
Когда мы видим, что высшее политическое руководство страны летает на таких дорогих самолетах, потому что это чартерный рейс, и около 10-12 миллионов рублей эта поездка стоит, и это оплачивается друзьями. Знаете, когда у простых граждан страны, которые без работы или же с маленькой заработной платой, каждое утро с пробуждением думают, как прокормить семью, а при этом чувствуют себя обманутыми чиновниками, которые благополучно развиваются и не скрывают свои богатства. Мы вправе задавать вопросы и высказывать свое мнение. Мы хотим знать, кто эти благодетели.
Почему это важно?
В наше время даже сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Действительно хотим знать щедрого спонсора, нашего президента. Когда президента спонсирует кто-то, как это понимать? Это очень опасно. Я хочу знать, кто финансирует поездки моего президента. Если это частная поездка была бы, я даже не поинтересовался бы, понимаете? Пусть в отпуску делает, что хочет. Но если это рабочая поездка, это государственный визит. И при этом финансирует кто-то. Вот кто-то должен быть известен нам. Это конституционное право.
Почему для страны важно знать, на чьи деньги президент ездит в свои официальные поездки?
происходят некоторые вещи сомнительного характера, которые вызывают недоверие. Последние события, которые связаны с подписанием документа по госдаче Пицунда, тоже это сделано было кулуарно, скрыто от народа. Этот документ был подписан 19 января текущего года. Мы узнаем буквально вот недавно. Далее со страницы пресс-службы узнаем о том, что президент вел переписку с несуществующей немецкой компанией, где речь идет о 6 миллиардах евро. Это как называется? Я не понимаю. Многие вещи, которые делают наши чиновники, не вызывают доверия. Мы слышим еще другие вещи. Есть территория огромная. Реликтовые леса Мещерского заповедника, это 480 гектаров, курорт Пицунда, есть предполагаемые, потенциальные, как говорится, покупатели, есть еще территория, уже обозначена для строительства санаторно-курортного комплекса, это где-то в районе Риты, уже места определены. То есть идет активная сдача или продажа, или передача абхазских земель, которые принадлежат нашему народу. Понимаете, у нас не спрашивают. Поэтому очень много вопросов и сомнений возникает у нас.
АРОА требует, чтобы президент назвал имена своих спонсоров и ждут ответа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
У Лыскинова новый мэр. Им стал Гено Каджаев. Зарина Снакоева в рубрике «Голоса» спросила у горожан, что, по их мнению, в первую очередь следует изменить в городе.
Несколько дней назад назначили нового мэра. Как вы считаете, что в первую очередь необходимо изменить в нашем городе?
К новому мэру у меня были огромные и очень много просьб. Любая сфера требует первостепенного внимания, но особо хотелось бы выделить что? Порядок, чистота в нашем городе. Везде порядок и ответственное отношение ко всему. Вот, скажем, чистота в городе. Стаи собак, огромные стаи собак, что днем, что ночью. За маленьких детей переживаю. Хотелось бы побольше внимания вот уделить, как бы, безопасности, что ли, не знаю, чтобы человек, вот, выйдя в любое время суток, благополучно вернулся к себе домой.
В общем, над образом города очень хочется подумать, чтобы были зоны для, не только для отдыха. Вот, честно говоря, еще точно не знаю, но я уже задумывалась и говорю, как, чтобы придумать такое хорошее, чтобы здесь изменить именно в городе. Я внешний его облик очень-очень волнует. И то очень много мест заброшенных, неблагоустроенных, а самих мест, где человек мог бы прогуляться, просто отдохнуть с детьми, побыть. То есть для вот хорошего времяпровождения их на самом деле нету. А запустевших таких вот заброшек очень много. И жалко, что они не используются. Ландшафт как-то изменился в лучшую сторону, потому что город был некогда очень уютный, очень зеленый, гораздо зеленее, чем сейчас. Сейчас тоже, слава богу, деревья чуть-чуть пришли в себя. То, как выглядит то место, где ты живешь, это очень сильно отражается всячески. Вот ты выходишь в город, и когда ты видишь что-то красивое, у тебя уже совершенно другое настроение. Мне хочется, чтобы этому уделили внимание и понимали, что это очень важно на самом деле.
Хочется, чтобы в первую очередь обратили внимание на условия, в которых живут люди. Вот я живу в городе, на берегу реки, и у нас в нашем районе нет газопровода. У нас 5 домов таких, у которых до сих пор нет газа. Еще в этом году были сильные паводки. Вода подступила близко к дому. Нужно укреплять берега в этом месте. Распределение жилья – вот сфера, где надо наводить порядок. У некоторых по 5-6 квартир, они их просто сдают, а у некоторых вообще нет ни одного дома.
Что бы вы хотели, чтобы изменилось в нашем городе?
Прежде всего, конечно, хотелось бы пожелать ему плодотворной работы, удачи на новом месте. И в первую очередь, конечно, хотелось бы обратить внимание на жилье для молодых семей, для многодетных семей. Хотелось бы, чтобы больше строилось. Наконец заработала ипотека, над которой давно вроде трудится, но пока никаких сдвигов в этом вопросе нет. Хотелось бы, чтобы он обратил внимание на
обустройства города.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Осторожно на воде. Реки в Абхазии, несущие свои воды с Кавказских гор, при разгуле стихии могут представлять немало опасностей для людей. Недавние эпизоды с участием российских туристов и гибель местного жителя, отправившегося на рыбалку в одиночку, подтверждают эту истину. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий побеседовал на эту тему с представителем МЧС самопровозглашенной республики.
В понедельник 11 июля 19:25 на пульт дежурного МЧС Абхазии поступил сигнал с просьбой о помощи от российских туристов, которые не могли преодолеть реку Хыпста у села Дурипш из-за резкого увеличения уровня воды в ней. О подробностях их спасения «Эхо Кавказа» рассказал начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия.
Трое граждан Российской Федерации выехали в предгорный район Силидурыпш, это верховье реки Хыпста. Они перебрались на другую сторону реки, видимо, обозревали окрестности. По возвращении они увидели, что уровень реки резко вырос, потому что в верховьях шли дожди. Сейчас погода нестабильна, вы понимаете. Они поняли, видимо, что не смогут перебраться, и по телефону связались с нашими ребятами и попросили помощи. Из Сухума выехала группа поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, и людей благополучно переправили через реку Хыпста и доставили к месту временного проживания, где они находились, где отдыхали.
А как их сумели переправить через реку?
На машине, на камазах.
Ага.
В принципе, нашли место, но видели бурные потоки реки и, видимо, испугались, что их вода может смыть. Там еще фактор психологический нужно учитывать, потому что люди, приехавшие из больших городов, не встречавшись с горными реками, естественно, конечно, не могут перепугаться. Mm-hmm. Ну, слава богу, потому что если вдруг они рискнули, то, может быть, их унесло бы.
Да, вот как этих в Сочи унесло, которые остались ночевать.
Под мостом в русле реки.
Да.
И тогда вот, в принципе, такая же ситуация, пошли дожди и мощные потоки смыли их в море. Они в последнее время участились у нас, такие подобные, это не единственный случай. С начала лета уже третий, а может даже четвертый, люди вот такими маленькими группами, по два, по три человека, забираются в такие труднодоступные районы, потом уже или не могут выбраться, или какие-то страхи у них, и нашим ребятам приходится туда ездить. Там хоть были проблемы с организованными группами, они куда-то уходили, мы их искали, а сейчас вообще люди первый раз, может быть, в Абхазии находятся и идут туда, где обычно даже местные не ходят. Вот, и, естественно, вот то, что местный житель у нас утонул на Бзыбе.
Да, так он утонул, да? То есть поиски...
Да, его смыла река.
Эта трагическая история приключилась чуть раньше. 2 июля начались и велись силами личного состава поисково-спасательной части Гагрского района, сотрудниками ГИМС и пожарно-спасательной части Гудауты поиски пропавшего накануне 40-летнего жителя поселка Бзыб Гагрского района Сергея Нубаряна. Спасатели были осведомлены о том, что он любил рыбачить неподалеку от дома. Русло реки Бзыб было осмотрено, сплавлялись на байдарках, проходили берег пешком, но на пятый день удалось найти только удочку пропавшего. 1 июля уровень воды был очень высоким, течение сильным, вода была загрязненная. Удочка рыбака была найдена в сложенном виде в 700 тысячи метрах от места, где обычно рыбачил Нубарян. Поэтому спасатели предположили, что мужчина не успел начать рыбачить. Его унесло течением при попытке перейти реку. Пропавший страдал эпилепсией, и у него случались приступы. Обычно он ходил на рыбалку с товарищами, но 1 июля решил отправиться за рыбой один. Мы продолжили разговор с Лабия.
Это вот из той ситуации, когда, допустим, в низовьях было все нормально, зато в верховьях был сильный дождь, и его смыло потоком.
Ну, а тело нашли потом?
Да, тело нашли 2 дня назад.
А нашли где? Куда его унесло? В море или в реке он был все же?
Там мне говорили, при падении в море нашли.
Значит, ага.
К устью.
А вчера в СМИ появилось сообщение, что река Келасур, протекающая в низовьях по восточной границе Сухума, вышла из берегов из-за сильных дождей. В МЧС в данном случае обращений не было. Но, как сообщил глава администрации Сухумского района Алхаз Читанава, река смыла часть дамбы и разрушила дорогу, ведущую в село Келасур. В районе планируют приступить к ремонту дамбы и поврежденной части дороги после того, как уровень реки спадет. Дамба не капитальная. Какое-то время она послужила, но сейчас ее надо срочно восстанавливать, чтобы возможные в будущем подъемы воды в реке не нанесли бы больше бед. Мне сразу вспомнилось, как наш эксперт по внутриполитическим вопросам Нукзар Агарба, у которого на левом берегу реки Келасур в селе Багмаран есть дача, рассказывал в прошлом году, как разлившаяся река уничтожила большую часть всходов в его огороде. Но, позвонив ему сегодня утром, узнал, что на этот раз его огород уцелел.
Такая речка очень сильно поднялась. Но мне помогло, что мы две дамбы сделали метров, знаешь, 100. Вот так вот. Ну, возвышение сделали двухметровые. Так там работал, камни поднял. Но это, конечно, все временно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов «Насамс». Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов. Конец цитаты. По данным русской службы BBC, одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов. Ранее Минобороны США заявила о новом пакете военной помощи Украине, в том числе и о поставках на САМС. Тогда речь шла о передаче только двух систем. Украинские военные уже обучаются управлению данными ЗРК. На САМС – комплекс ПВО, разработанный совместно США и Норвегией. Он способен поражать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 16 километров. Правительство Украины потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с компаниями, которые занимаются поставками российской нефти. Как пишет Financial Times, экономический советник президента Украины Олег Устенко направил соответствующие письма в американские JP Morgan Chase и Citigroup, британскую HSBC и французскую Crédit Agricole. Устенко также пригрозил, что этим банкам будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины. В интервью Financial Times Устенко заявил, что Минюст Украины намерен подать иск против банка в Международный уголовный суд после окончания войны. Как пишет газета HSBC и Crédit Agricole, владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти». Citigroup предоставляет кредит «Лукойлу» и торгующим российской нефтью «Витол». JP Morgan также предоставляет «Витол» кредитные линии, а инвестиционный фонд «Витол» владеет пакетами акций «Газпрома», «Сбербанка» и «Роснефти». Владимир Путин и люди в российском руководстве почти наверняка осведомлены о пытках, изнасилованиях, принудительных перемещениях украинских граждан в Россию и других военных преступлениях, которые, по данным международных экспертов, совершают российские войска в Украине. Об этом заявил в пятницу представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Это заявление последовало на следующий день после обнародования отчета экспертов ОБСЕ, в котором собрано данное о поведении российских военнослужащих в нескольких украинских городах в течение 3 месяцев с апреля по май. Подразделениям российской армии, которые были причастны к этим преступлениям, позже были присвоены звания гвардейских за героизм и боевые заслуги. Как сказал американский дипломат, можно предположить, что многие люди в российском руководстве осведомлены о происходящем. Официальная Москва отвергает обвинение в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины. Конгресс депутатов Испании одобрил новый закон об исторической памяти. В документе режим бывшего диктатора генерала Франко объявлен незаконным, а испанское правительство обязано содействовать в поисках жертв франкизма. Об этом сообщает Associated Press. По поводу законопроекта в Конгрессе депутатов возникли разногласия. Одни считали, что он зашел слишком далеко, другие, наоборот, что сделано недостаточно. Левому коалиционному большинству понадобилась поддержка небольших региональных партий, чтобы провести законопроект. Ведущая оппозиционная консервативная народная партия пообещала отменить его, если выиграет выборы в следующем году. Теперь законопроект должен одобрить испанский сенат, после чего он станет законом. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.
Эхо Кавказа. Новости.
Службе государственной безопасности Грузии подтвердили грузинской службе Радио Свободы информацию о задержании бывшего заместителя главы их ведомства Сосо Гугашвили. Информация о его задержании не была подтверждена до сих пор. На основании постановления судьи была проведена оперативно-розыскная деятельность по текущему уголовному делу, а не по новому делу. В результате обыска его арест стал неизбежным, сообщили Радио Свободы в СГБ. Видеоматериал, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов в масках входят в дом Гугашвили, сняла его супруга. На видеозаписи видно, что сотрудники правоохранительных органов в масках арестовывают Гугашвили в первые секунды при входе в здание. Обыски проводились не только в доме Сосо Гугашвили, но и его сына. В ходе обысков были изъяты электронные устройства, в том числе ноутбук из дома сына. Аресту Гугашвили предшествовал скандал. Два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «МТовари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Постфактум» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами продюсером планирует сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гугашвили. В Тбилиси сегодня состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Армении и Азербайджана Рарата Мирзояна и Джейхуна Байрама, сообщает радио Азатутюн. Принимающей стороной на сегодняшней встрече выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Параплан сорвался в ущелье на грузинском горном курорте Гудаури в 120 километрах от Тбилиси, сообщает агентство новости Грузии со ссылкой на службу управления чрезвычайными ситуациями ВВД Грузии. К этому времени известно, что перелет на параплане осуществляли два человека – турист и пилот-инструктор. В результате несчастного случая погиб арабский турист. Пилот, гражданин Грузии, выжил. С 1 по 15 июля в самопровозглашенной республике Абхазия коронавирусная инфекция подтверждена у 13 человек. У 12 человек заболевание протекает в легкой форме. Они проходят лечение на дому. Одному из них понадобилось стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ в связи с сопутствующими заболеваниями.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Из Тбилиси все чаще слышна антизападная риторика. Под огнем критики правящей команды посол США в Грузии Келли Дегнан. К заявлениям о попытках Запада втянуть Грузию в войну добавился открытый демарш против тех, кто требует деолигархизации страны в обмен на перспективу членства в Евросоюзе. Что или кто стоит за войной слов, Нана Плиева выяснила у гостей круглого стола бывшего министра Грузии по вопросам евроинтеграции Алексея Петриашвили и кадровым дипломатом, старшим аналитиком Центра исследования экономической политики Гиги Гигиадзе.
Вот, ну, Алексей, первый вопрос к вам. Как и почему отношения со стратегическими западными партнерами вот так выливаются через дипломатический край? С чем связаны демонстративные открытые атаки на американского посла?
Я вам честно признаю, что вот за время, наверное, мой коллега и друг Гиги Гигиадзе тоже подтвердит, за время моей карьеры, работы в госслужбах, в дипломатии, я подобного никогда в жизни не видел в истории независимой Грузии. Соединенные Штаты – наш стратегический партнер, и без Соединенных Штатов и Евросоюза, конечно, вопрос независимости Грузии или же ее становления такой, какая она есть сегодня, был бы под большим вопросом. И Соединенные Штаты всегда играли роль самого главного партнера в улучшении качества жизни и повышении безопасности нашей страны и так далее, и так далее. По очень-очень многим направлениям. И помощь, принятая со стороны Соединенных Штатов, где-то насчитывает более чем 4,5 миллиарда долларов. Это цифры отдельные. Это, конечно, я был и в оппозиции, был, когда был в политике, и был в правящей коалиции, я никогда подобного в жизни не видел в истории Грузии. И что сейчас происходит, это наводит на некоторые мысли. Это больше спекуляция, но все-таки имеет все-таки какую-то подоплеку, потому что правящая партия, я абсолютно в этом уверен, и даже те отколовшиеся, так называемые отколовшиеся парламентарии, которые вот так направили письмо в адрес посла Дегнан, они ни слова не сказали и написали без благословение Бедины Иванишвили.
А как так получилось, что тех партнеров, о которых вы говорите, что они так беспрецедентно поддерживают независимость, государственность, суверенитет Грузии, власти Грузии, грузинская мечта обвиняют в попытках втянуть Грузию в войну?
Это тем более удивительно, потому что, несмотря на то, что ни я, ни мой коллега Гиги Гигиадзе сейчас активно в дипломатической работе не задействованы. У нас есть, конечно, и связи, и отношения с нашими американскими партнерами, европейскими партнерами, коллегами и друзьями. И, ну что самое главное, и у нас есть информация, которая ни в коем случае не совпадает. Ни о какой речи втягивания Грузии в войну с Россией речи быть не может. Об этом очень прямо, официально заявила сама посол Дегнан. И есть в грузинской мечте люди, которые понимают, что и знают это прекрасно. Когда говорит посол, когда пишет что-то посол, когда ее заявление или ее пост на Facebook или комментарий, это позиция Соединенных Штатов Америки, Государственного департамента и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. И поэтому я как раз именно с этого и начал. Значит, есть какие-то сомнения по другому вопросу.
Вы называли фамилию именно Бедзина Иванишвили.
Да,
грузинская мечта открыто заявила.
У Бедзина Иванишвили могут быть сомнения, что за всем тем вы наблюдаете, я уверен, очень активно, и вопрос об санкционировании Бедзины Иванишвили.
Да, давайте спросим об этом Гиги Гигиадзе, который уже с нами. Батно Гиги, грузинская мечта открыто заявила, что не собирается проводить деолигархизацию. Это отказ от исполнения 12-пунктового плана Брюсселя, по-вашему, или это некий такой шантаж, что если Запад не будет более сговорчив, Грузия может пойти другим путем, некой суверенной демократии, например.
Я думаю, что грузинская мечта заявила очень открыто, что она в целом не собирается выполнять те 12 пунктов, которые Евросоюз предложил, а для того, чтобы Грузия получила статус кандидата члена Евросоюз. Это было изначально ясно, с моей точки зрения, потому что грузинская мечта очень хорошо понимает, что имеется в виду под деолигархизацией. И они ставят сейчас под вопросом не только этот пункт, но и все в целом. Они начали сейчас создавать, вы знаете, рабочие группы, которые будут заниматься этими вопросами в начале сентября, октября, ноября. То есть все идет к тому, что время, которое было дано Грузии, то есть эти 6 месяцев до конца 2022 года, не хватит для того, чтобы Грузия
получила... Ну вот сегодня страна получила отсрочку на выполнение этих 12 рекомендаций Брюсселя,
да.
А теперь у Грузии больше времени, это не до конца года, а до 2023-го, точнее. Это успех напористой агрессивной стратегии мечты, на ваш взгляд, или наоборот признание Брюсселем некого печального положения дел в стране?
Да, я с вами особенно согласен. Я думаю, что это признание Брюсселем той печальной ситуации, которая существует в Грузии в данный момент. Они уже понимают, что грузинская мечта не собирается выполнять эти пункты. Нет никакой возможности того, чтобы они до конца этого года успели это сделать. И это как бы отражает реальность Грузии для Евросоюза. То есть они сегодня начали уже разговаривать о том, что Европейская комиссия будет проверять Грузию в течение следующего года, то есть 2023 года. Это очень печальное развитие событий, потому что мы знаем, что в конце этого года уже Украина и Молдова они получат официальный статус кандидата, и для них уже откроется возможность начала переговоров о членстве в Евросоюз. То есть они еще на один шаг опередят Грузию. То есть Грузия, если мы не получим это в конце года, мы отстанем от наших двух братских народов на 2 шага. То есть это очень плохое развитие событий, с моей точки зрения. И этому думаю, что население Грузии должно уделять очень большое внимание.
Вы говорили о том, что Грузия будет отставать. А какой арсенал средств остается в распоряжении Запада, чтобы этого не произошло, и чтобы Грузия еще больше не свернула на некий авторитарный путь?
Да, это очень хороший вопрос. Я думаю, что Запад должен больше интересоваться той ситуации, которая сейчас в Грузии. Мы видим уже последние месяцы, что риторика против Евросоюза, против наших традиционных партнеров, как Прибалтика и так далее, ухудшается со стороны грузинской мечты. Мы видим, что они прямо уже открыто начинают пропаганду против Запада, против Евросоюза. Мы слышим такие речи, как такой Евросоюз нам не нужен, если будет какая-нибудь угроза нависнет со стороны Запада против Федерации Ивановича, то такой Запад нам не нужен. То есть тут уже все ясно. Сейчас я думаю, что свое слово должен сказать грузинский народ. Сейчас мы все должны объединиться и еще раз показать нашу волю. Вы знаете, что грузинский народ, абсолютное большинство грузинского населения, это более 85% нашего населения, они однозначно поддерживают интеграцию Грузии в Европейский и Евроатлантический союз. Здесь нет другого выбора. Для любой партии, правящей партии Грузии, нет альтернативы тому, чтобы стать членами Союза и НАТО.
Спасибо. Вопрос в том, как грузинский народ должен это сделать. Давайте спросим Батону Алексея. Как грузинский народ должен показать эту волю? И что может в ответ на усиление давления предпринять Бидзина Иванишвили? Вновь вернуться во власть?
Насколько я его знаю, это будет самым последним решением из его арсенала возвращаться во власть, чтобы легализовать, значит, свое присутствие, свое влияние и свое неформальное правление. Это всем известно, это без преувеличения. И все знают, что все решения, важные решения и все заявления делаются только с благословения лично, с подачи или с инструкции Бидзина Ивановича. Что должен делать народ? И что должен делать Запад, это должно быть давление изнутри и давление извне. Потому что, когда я говорю давление, мы продемонстрировали свою волю 20 июня без всякой подготовки, там, без всяких там организационных решений, организационных вопросов и логистических вопросов. Более 100 тысяч человек, это вот давно уже не было. И так самотеком, я вам честно скажу, и никогда не было, чтобы более 100-120 тысяч граждан Тбилиси, я имею в виду, это не были наши жители из регионов, продемонстрировали, что мы хотим в европейскую семью, в Европейский Союз. А что касается Запада, то есть это должно продолжаться. Мы должны заставить правительство или начать реально выполнять эти пункты, 12 условий, которые ускорят решение нашего статуса кандидата, или же заставить всех назначить неочередные выборы, которые решат, реально решат волю народа, и новая власть будет коалиционная, и я уверен, что это будет при раскладе сегодняшних сил, даже в случае победы, но этого не случится, в случае победы грузинской мечты, без коалиции никто не может прийти ко власти.
Батногиге, да, ваша позиция.
Нужна новая власть, которая реально начнет выполнять эти условия. Там не только, конечно, центральными вопросами являются деолигархизация и деполяризация, но там есть несколько вопросов, которые вы тоже перечислили. Это судебная власть должна быть независимой, это обеспечение честных и открытых выборов, там и, конечно же, антикоррупционные агентства должно создаться.
Спасибо.
И так далее, и так далее.
Да,
последнее. Запада. Я очень надеюсь, что Запад не будет в этом вопросе в роли наблюдателя. Они должны максимально повысить давление и не пугаться этому шантажу или же буллингу со стороны грузинской мечты, что, мол, если вы дальше будете давить и требовать от нас выполнения, мы пойдем другим путем. Этого не случится, потому что народ этим путем никогда не пойдет, никогда обратно в Советский Союз не пойдет. Поэтому
нужно давление изнутри и давление извне.
Спасибо. Вот, но, Гиги, критика и атаки западных политиков не новы. Мы слышали эту риторику уже и слышим какое-то время. Просто сейчас настал некий кульминационный, возможно, момент в связи со статусом, не предоставлением статуса кандидата. В чем, на ваш взгляд, корень проблемы? В исполнителях мечты, неправильно подобранных Бидзина и Валиншвили, или ценностях, других ценностях, антизападных ценностях, в другом видении места Грузии? Батон Нигеги вновь нас не слышит. Тогда, господин Петриашвили, может, вы ответите?
Я отвечу на этот вопрос. Это восприятие. Вы упомянули суверенную демократию, которая, как известно, в нашей соседней стране очень активно практикуется в Российской Федерации. Реальное реформирование и освобождение от влияния суда, судебной власти, реальное проведение реформ и расследование крупных коррупционных кейсов, так сказать, да, и так далее, и так далее. Это все будет расшатывать и разрушить, в конце концов, власть грузинской мечты и тот фундамент, на котором она стоит сегодня. Поэтому дело не в хороших или плохих исполнителях. Дело в идеологии грузинской мечты. Она на декларативном уровне и в Конституции, и в резолюциях парламента, и в заявлениях везде есть, что вот мы больше заслуживаем, мы требуем, мы не свернем с пути европейской интеграции и интеграции в НАТО. Но вот на деле мы как раз видим то, что является таким
Батони Геги, да,
со стороны советского правления. Советского правления, вы понимаете?
Спасибо, Батони Геги с нами, к счастью, вновь. И я ему задам, пожалуй, последний вопрос. Батони Геги, как такая разбалансировка отношений с западными партнерами, о котором мы сейчас говорим, чревата для страны в условиях вот такой непростой международной обстановки, которая сейчас сложилась?
Я думаю, что эта ситуация чревата очень плохим развитием для Грузии, потому что выбор для нашей страны изначально известен. То есть это Запад, это наша интеграция. Евросоюз, НАТО, это та риторика, то есть тот словарный запас, который сейчас грузинская мечта использует против наших партнеров, западных партнеров, это чревато тем, что Грузия еще более будет исчезать с международной арены. То есть курс, который выбрала грузинская мечта в 2012 году, это было, во-первых, не раздражать Россию, а во-вторых, чтобы Грузия не была бы как бы раздорным вопросом между большими силами мира. И она этим достигла, в результате она достигла того, что Грузия начала постепенно исчезать из международной арены.
Гостями Наны Плиевой за некруглым столом были Гиги Гигиадзе и Алексей Петриашвили.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе, 14 июля, в Цхинвале отметили 30-ю годовщину ввода в Южную Осетию смешанных сил по поддержанию мира. По согласованию сторон они были сформированы в рамках сочинских соглашений о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанных 24 июня 1992 года. О событиях тех лет вспоминает Олег Тезиев, участник сочинских соглашений, представитель правительства и главком вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия с 1990 по 1993 год.
Олег Жириханович, какие события предшествовали вводу миротворцев? Или, скажем так, какие события предопределили ввод миротворческих сил?
Вводу миротворцев предшествовало изменение политической и военной ситуации в зоне конфликта. В 1992 году в результате Беловежских соглашений было принято решение о передаче вооружений странам, которые вышли из состава Советского Союза. Грузины получили 2 укрепрайона. Там огромное количество вооружений на складах. Сотни танков, сотни самоходных артиллерийских установок. Вплоть до самолетов не были предусмотрены передачи самолетов, но они были заморожены грузинами на аэродромах, в Азиане и так далее. Ситуацию усложняло то, что вместе с переданным вооружением Грузии туда перешли на контрактной основе ряд военнослужащих, которые обслуживали это вооружение. Профессионалы. Мы в итоге оказались один на один с достаточно хорошо вооруженным и плюс к тому же и хорошо обученным.
А вам ничего не досталось?
Нам даже по остаточному принципу ничего не дали. Мы оставались безоружные, несмотря на то, что к этому времени мы какое-то оружие смогли теми или иными способами получить, но оно решающей роли не могло иметь. Поэтому, когда была передача вооруженных сил, у нас была предпринята попытка национализировать вот этот вертолетный полк и саперный полк, который там находились на территории Схинвала. Ну, туда быстренько ввели из Кутаиси десантников. В общем-то, противопоставить мы им ничего не могли. Они была организованная сила, у них были серьезные поддержки. Но мы, собственно, не собирались воевать с русскими. Просто речь шла о том, что мы оставались ни с чем. По сути дела, один на один. А это проигрышная ситуация. В общем, у нас ничего не оставалось делать, кроме как пойти на определенного рода провокации.
Какие провокации?
Нападение на воинскую часть в Северной Осетии, захват вооружения, захват самоходок, плюс попытки захвата Филипп Хольцмана. Помнишь, в Северной Осетии выстроили такой городок для размещения выводимых из Германии частей?
То есть вы хотели таким образом вооружиться?
Нет, мы не смогли бы вооружиться так, чтобы отстоять. У них огромное количество техники, 2 укрепрайона было передано. Поэтому это была чистой воды провокация, которая ставила свою задачу привлечь внимание, даже не просто привлечь внимание, а изменить отношение к этому конфликту со стороны России.
Что значит привлечь внимание? Чего вы конкретно добивались?
Мы хотели переместить акценты на территорию России. Если конфликт выйдет из-под контроля, то конфликт расползется по Северному Кавказу. Да, наши действия на самом деле подтолкнули Москву взять ситуацию под свой контроль и выступить в качестве такого рефери. У нас, собственно говоря, другого выхода уже не было. Позже, буквально через 2 недели после этих событий, начались переговоры о проведении встречи в Сочи.
Получается, Москва вас услышала.
Я думаю, что они как раз-таки ухватились за эту идею. И они смогли бы в дальнейшем и дипломатическим путем, и многими другими путями регулировать ситуацию, тем более контролировать.
Вы заранее знали, о чем пойдет речь в Дагомысе? Какова будет позиция России? Какие условия она будет ставить?
Мы предполагали, о чем пойдет речь, потому что у нас была большая связь, мы определенного рода консультации проводили. Но позицию России мы знали непосредственно в Дагомысе. Она нас не совсем устраивала. Но единственное, что она давала, это прекращение бойни.
Что конкретно вас не устраивало?
Статус не устраивал, они не признавали статуса.
Какого статуса?
Статуса Южной Осетии. У нас же уже был принят свой статус. Еще не устраивала речь о вооружении, потому что они не снимали вопрос о том, что будет передано такое количество. Но при этом мы особых условий не могли выставить. У нас позиция была достаточно слабая.
Но ведь для Грузии был невыгоден ввод миротворцев. После получения такого количества вооружений исход конфликта был практически предрешен.
Да, они хотели. Видно было, что они приняли как данность такую.
А почему не отказались?
Потому что у них варианта другого не было. Цена вопроса стояла в том, что, например, у Грузии была не одна проблема. Там еще проблема в Абхазии, борьба на 2 фронта, они не осиливали никоим образом. И поэтому, мне кажется, они пошли на то, что им предложила Россия.
Не иначе имелось в виду 2 фронта, за которыми будет стоять Россия.
Но я могу предполагать, что, видимо, это было именно так. Я доподлинно это не могу утверждать, но учитывая то, что они согласились, я думаю, что это было вот именно так, как ты говоришь. Когда грузины ушли, а все остались, подошел ко мне Борис Николаевич с бокалом шампанского, мне тут на вид был, я, правда, не пью, но тем не менее поднял. Он говорит, ну ты доволен. Я даже растерялся. Я говорю, посмотрим, как дальше будет развиваться. А он русскому говорит, сядете с ним и запишите все, что им нужно. Сели, там не Рискуй сидел, а Краснов. Пускай присутствовал, и присутствовал еще Хазбулатов. Ну и вот, они там написали такой список, жуткий список. Я думаю, мы, помахивая тросточкой, дойдем до Тбилиси спокойно. Танки у вас есть? Я говорю, есть. Сколько? Я говорю, 4. Пиши 100. Я понимаю, что у нас нету столько танкистов, но тем не менее пишу. Самоходки у вас есть? Пиши 100. Короче, я писал, и так же гвоздя не получили. Единственный, кто это более-менее сделал нормально, это Ерин, он был министром внутренних дел. Он передал для ОМОНа автоматы короткоствольные. Вам же не нужны, ты не сдали свои длинноствольные, правильно сделали? Ну, тем не менее, вот так вот. А остальное все было забыто и затерто. Но я хорошо понимал, что это была игра.
Что было после Дагомыса? Как формировался миротворческий контингент?
Была создана смешанная контрольная комиссия СКК. Все эти вопросы обсуждались уже на заседании СКК. Заседания были и во Владикавказе, и в Схинвале, и в Тбилиси. В разное время, в разных местах проходили.
И в ходе этих заседаний определились, кто чего сколько?
Да, там определили, кто чего сколько. Определили грузинский батальон, российский батальон и осетинский батальон. Ну, хотели четырехстороннюю сделать, но в итоге осетинский получил один батальон.
А вы хотели два осетинских батальона, один северный, другой южный?
Да, переговоры-то были четырехсторонние. Но надо отдать должное северу, проявили себя достаточно принципиально, во многом повлияли на ситуацию, благотворно для нас. По миротворцам договорились достаточно быстро, недели через две. Все это время нас достаточно интенсивно обстреливали.
Я знаю, что вы 14 июля лично встречали российских миротворцев у южного портала Рокского тоннеля. Расскажите, пожалуйста, как это было.
Ну, в общем, утром я был на южном портале, вдруг садится вертолет рядом. Я там вертолет, оттуда выходит Шойгу, оттуда выходит Чиндаров, командующий оперативной группировки, был в зоне конфликта, тогда был генерал-лейтенант, по-моему. И Ачиров, генерал-вертолетчик, который вел этот вертолет. Вышли, поздоровались, ну так, достаточно разговор отвлеченный был. Через какое-то время вдруг из тоннеля вырывается первая БМДшка. А потом пошла колонна БМДшек и прут одна за другой. Там Чиндаров гордый, все остальные тоже гордые. Для меня более радостного дня я не знаю в это время. Это было, конечно, зрелище впечатляющее.
С Олегом Тезевым события 30-летней давности вспоминал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. До завтра. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.